Тот, отступая, прищурился. «И ты тут, Мелехов?»
Синеватая бледность облила щеки Григория.
Он остановился. «Тут, как видишь». «Вижу!» — вкось улыбнулся Подтелков, с вспыхнувшей ненавистью, глядя на его побелевшее лицо. «Что же, расстреливаешь братов? Обвернулся? Вон ты какой!» Он, близко придвинувшись к Григорию, шепнул. «И нашим, и вашим служишь. Кто больше даст? Эх ты!» Григорий поймал его за рукав, спросил, задыхаясь. «Под глубокой бой помнишь? Помнишь, как офицеров стреляли? По твоему приказу стреляли, а? Теперь тебе отрыгивается. Ну, не тужи. Ни одному тебе чужие шкуры дубить. Отходился ты, председатель Донского совнаркома. Ты, поганка казаков, жидам продал. Понятно? И шо сказать?» Христоня, обнимая, отвел в сторону взбесившегося Григория. «Пойдем, стало быть, к коням. Ходу. Нам с тобой тут делать нечего. Господи Боже, что делается с людьми?» Они пошли, потом остановились, заслышав голос Подтелкова. Облепленный фронтовиками и стариками, он высоким страстным голосом выкрикивал: «Темные вы! Слепые! Слепцы вы! Заманули вас офицерья! Заставили кровных братов убивать! Вы думаете, ежели нас побьете, так этим кончится? Нет! Нынче ваш верх, а завтра уж вас будут расстреливать. Советская власть установится по всей России. Вы попомните мои слова. Зря кровь вы чужую льете, глупые вы люди. Мы с этими этак управимся», — выскочил какой-то старик. «Всех, дед, не перестреляете», — улыбнулся Подтелков. «Всю Россию на виселицу не вздернешь. Береги свою голову. Вспомяньтесь вы после, да поздно будет. Ты нам не грози, я не грожу, я вам дорогу указываю. Ты сам, Подтелков, слепой, Москва тебе очи залепила». Григорий, не дослушав, пошел, почти побежал к двору, где привязанный, слыша стрельбу, томился его конь. Подтянув подпруги, Григорий и Христоня наметом выехали с хутора, не оглядываясь, перевалили через бугор. А в Пономареве все еще пыхали дымками выстрелы. Вешенский, Каргинский, Боковский, Краснокутский, Милютинские казаки расстреливали казанских, мигулинских, раздорских, кумшатских, баклановских казаков. Яму набили доверху, присыпали землей, притоптали ногами. Двое офицеров в черных масках взяли Подтелкова и Кривошлыкова, подвели к виселице. Подтелков, мужественно, гордо подняв голову, забрался на табурет, расстегнул на смуглой толстой шее воротник сорочки и сам, не дрогнув ни одним мускулом, надел на шею намыленную петлю. Кривошлыкова подвели. Один из офицеров помог ему подняться на табурет, он же накинул петлю. «Дозвольте перед смертью последнее слово сказать», — попросил Подтелков. «Говори! Просим!» — закричали фронтовики. Подтелков повел рукой по поредевшей толпе. «Глядите, сколько мало осталось! Кто желал бы глядеть на нашу смерть? Совесть убивает! Мы за трудовой народ, за его интересы дрались с генеральской псюрней, не щадя живота, и теперь вот гибнем от вашей руки! Но мы вас не клянем. Вы горько обманутые. Заступит революционная власть, и вы поймете, на чьей стороне была правда. Лучших сынов Тихого Дона поклали вы вот в эту яму». Поднялся возрастающий говор. Голос Подтелкова зазвучал невнятней. Воспользовавшись этим, один из офицеров ловким ударом выбил из-под ног Подтелкова табурет. Все большое грузное тело Подтелкова, вихнувшись, рванулось вниз, и ноги достали с земли. Петля, захлестнувшая горло, душила, заставляла тянуться вверх. Он приподнялся на цыпочки, упираясь в сырую, притолоченную землю большими пальцами босых ног, хлебнул воздуха и, обводя вылезшими из орбит глазами притихшую толпу, негромко сказал: «Шо не научились вешать? Кабы мне пришлось, уж ты бы, Спиридонов, не достал земли. Изо рта его обильно пошла слюна. Офицеры в масках и ближние казаки затамошились, с трудом подняли на табурет обессилевшее тяжелое тело. Кривошлыкову не дали окончить речь. Табурет вылетел из-под ног, стукнул соброшенную кем-то лопату. Сухой, мускулистый Кривошлыков долго раскачивался, то сжимаясь в комок, так что согнутые колени касались подбородка, то вновь вытягиваясь в судороги. Он еще жил в конвульсиях, еще ворочал черным упавшим на сторону языком, когда из-под ног Потелкова вторично вырвали табурет. Вновь грузно рванулось вниз тело, лопнул на плече шов кожаной куртки, и опять кончики пальцев достали земли. Толпа казаков глухо охнула. Некоторые, крестясь, стали расходиться. Столь велика была наступившая растерянность, что с минуту все стояли, как завороженные, не без страха, глядя на чугуневшее лицо Подтелкова. Но он был безмолвен. Горло засмыкнула петля. Он только поводил глазами, из которых ручьями падали слезы, да кривя рот, пытаясь облегчить страдания, весь мучительно и страшно тянулся вверх. Кто-то догадался, лопатой начал подрывать землю. Спеша рвал из-под ног Подтелкова комочки земли, и с каждым взмахом все прямее обвисало тело, все больше удлинялась шея и запрокидывалась на спину чуть курчавая голова. Веревка едва выдерживала шестипудовую тяжесть. Потрескивая у перекладины, она тихо качалась, и, повинуясь ее ритмичному ходу, раскачивался Подтелков, поворачиваясь во все стороны, словно показывая убийцам свое багрово-черное лицо и грудь, залитую горячими потоками слюны и слез.